свобода. Следственный комитет против оппозиции. Аресты, обыски, допросы.
Следствие пока не в состоянии выполнить основную политическую задачу, которая перед ним стоит, найти хотя бы какие-то доказательства виновности лидеров оппозиции в организации массовых беспорядков.
Александр Бастрыкин сорвался, но взял себя в руки.
Матерный монолог с угрозами вплоть до того, что тебе отрежут некоторые части тела, а мне поручат это все расследовать.
Василий Якименко решил продавать пироги.
Василий Якименко в качестве борца с режимом диссидентов – это очень смешно.
Эти и другие сюжеты, обзоры телепередачи, блогов, музыка и дискуссии в прямом эфире в программе «Итоги недели» «Радио Свобода». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Утром в понедельник в твиттере Алексея Навального появилась запись. «Круто! У меня дома идет обыск. По делу о массовых беспорядках. Чуть дверь не распилили». Десятки журналистов отправились в Марьино, где живет Навальный, но тут же появились сообщения о том, что обыски идут не только у него, а у многих лидеров оппозиции. Самой удивительной стала новость, что обыск по делу массовых беспорядков 6 мая идет у Ксении Собчак, хотя дочь бывшего покровителя Владимира Путина вообще не участвовала в митинге на Болотной площади. «Думаю, только хорошо, что мой отец не дожил до этого дня», — сказала Собчак журналистам, когда обыск завершился.
Вопрос просто в том, насколько это все было унизительно. Со мной ходила женщина, я не могла даже принять душ. Это все происходило, как и обычно у вас в России, происходит исключительно для унижения человеческого достоинства. Начиная с того, что мне просто не дали одеться, и я, простите, в полуголом виде была перед огромным количеством ОМОНовцев, которые просто не давали мне даже одеть халат. То, что ворвались в квартиру в 8 утра, все это было очень жестоко. Обвинение, которое было предъявлено, что в моей квартире, оказывается, хранятся какие-то ценности, деньги и что-то еще, связанное с митингом 6 числа, на котором лично я даже не присутствовала. Они изъяли массу вещей, все деньги, которые у меня есть, я храню деньги дома, не понимаю, что я здесь нарушаю, ну, также какие-то бумаги, ценные вещи. Это все носило форму абсолютного издевательства. Послушайте, у меня там личные письма, записки, когда люди с насмешкой начинают громко читать какие-то мои личные письма там, любимому мужчине, как-то это приобщать к делу и какие-то записки, ну, это просто все отвратительно.
Алексей Навальный рассказал журналистам, что у него изъяли старые сим-карты, мобильные телефоны, детские компьютеры, детские фотоаппараты, все видеозаписи, старые пейджеры 90-х годов, а также две футболки. На одной список политзаключенных, на другой надпись «Единая Россия. Партия жуликов и воров», а также 10 тысяч рублей. Беспределом это называть банально. Это какой-то бред, и на лице милиционеров написано, что они тоже понимают, что это бред, сказал Алексей Навальный. В квартире родителей его жены также прошел обыск. В тот момент там находилась одна 85-летняя бабушка, которая была очень сильно напугана. Пытались провести 11 июня обыск и у Бориса Немцова. Вот что в тот день Немцов рассказал в эфире «Радио Свобода».
Мой дом на Ордынке был оцеплен ОМОНом, автоматчиками полицейскими. Они ворвались в подъезд, заняли все этажи и дежурят прямо около моей квартиры. Такое ощущение, что идет спецоперация по обезвреживанию боевиков. То же самое у моих товарищей. Меня дома не оказалось. Это акция устрашения накануне Дня России. Путин таким образом к этому дню готовится. Безумно боится завтрашней акции и хочет запугать лидеров оппозиции.
Всех, у кого прошли обыски 11 июня, вызвали на допросы в Следственный комитет на 12 июня. Праздник. Праздничный день и день согласованного с мэрией оппозиционного шествия и митинга «Марша миллионов». Один из организаторов марша, Сергей Удальцов, сказал в понедельник «Радио Свобода».
Рано утром в 7 часов утра начали ломиться в квартиру сотрудники полиции, Следственного комитета, моих родителей также обыск проводили параллельно. Они предъявили постановление о проведении обыска в моем жилище в рамках расследования уголовного дела по событиям 6 мая. Заинтересовало их в первую очередь все, что связано с движением «Левый фронт». Они в итоге изъяли несколько мешков различных документов, символики, там, флагов, транспарантов, дискет, дисков, флеш-карт, фотографий, изъяли системный блок компьютера, ноутбук. Плюс вручили повестку на допрос в качестве свидетеля в Следственный комитет. Для меня очевидно, что это сделано для того, чтобы не допустить моего участия в марше миллионов, заявителем которого я являюсь.
В результате Сергей Удальцов все же пошел на марш, отправив в Следственный комитет письмо о том, что не может проигнорировать акцию, поскольку является ее заявителем. О том, как прошел марш, рассказывает корреспондент «Свободы» Мумин Шакиров.
Люди стали собираться у кинотеатра «Пушкинский» ближе к 11 часам. Участники акции приносили с собой флаги, плакаты, транспаранты. Полиция тщательно досматривала гражданских активистов и содержимое их сумок. Наибольшее внимание в этот момент привлекали представители русских националистических движений. Правда, интервью активисты движения «Великая Россия», так они представлялись, давали неохотно, хотя им явно нравилось позировать перед камерами, размахивая флагами. Некоторых людей, представляющих другой демократический, демократический лагерь на Страстном бульваре, это шоу с флагами и барабанами откровенно пугало.
Первый раз их видим, и мы, конечно, обалдели, потому что, конечно, организация у них ого-го.
Гайд на самом деле. Мы поэтому пробежали мимо них, чтобы лишь бы с ними не стоять.
А вы себя причисляете кому, простите?
К оппозиционерам.
Ну, каким?
Мы граждане своего отечества. Мы соблюдающие конституцию.
Вы за идею.
Вот кто мы. Да. Смотрите, мы не радикалы, мы граждане. И мы за свою страну очень переживаем. Хотим, чтобы она у нас была свободная, честная для всех.
Организаторы акции пытались разделить участников шествия на две колонны по идеологии, на левую и правую, хотя и в той, и в другой были представители различных групп и движений. Либеральный лагерь представляли активисты таких партий, как «Яблоко», «Республиканская партия», «Незарегистрированная партия Парнас», движение «Демократический выбор», «Солидарность» и представители ЛГБТ-сообщества. Но большинство людей, пришедших на акцию, не принадлежали ни к левым, ни к правым.
Мы пришли выразить свою позицию, пришли присоединиться к народному протесту. Потому что, мне кажется, только это может расшевелить страну.
На самом деле мы забыли просто, что такое жить в нормальном государстве.
Нормальное государство – там, где не принимаются неконституционные законы, где конституция все-таки соблюдается.
Нормальное государство – это когда у меня в метро украли мобильник, и я могу действительно обратиться в полицию или в милицию, и знаю, что мне там помогут.
Почти час участники акции собирались под проливным дождем, потом выглянуло солнце, настроение людей явно улучшилось. Шествие началось под скандирование лозунга «Россия». «Россия без Путина».
Путин выше Магадан! Путин выше Магадан!
Мы просим пройти вперед и отдать колонне!
Колонны двигались медленно, и где-то около 2 часов дня первые ряды подошли к проспекту Сахарова. Митинг открыла защитник Химкинского леса Евгения Чирикова. Ей помогал в этом депутат Госдумы от фракции «Справедливая Россия» Дмитрий Гудков.
Мы выходим, потому что мы граждане России, мы свободные граждане России. Я думаю, сегодня мы прочувствовали, что мы граждане, что мы вместе, что мы сильны.
Одним из первых выступил на митинге координатор Левого фронта Сергей Удальцов.
Мы будем добиваться того, чтобы доходы от нашей нефти, газа, золота, природных ресурсов шли не только в карманы путинских дружков, но на благо всего народа. Вы за! Мы будем добиваться того, чтобы реально были повышены зарплаты и пенсии, а не те жалкие подачки, которые мы видим сегодня.
Ближе к концу первой части митинга Сергей Удальцов предложил начать новую волну народных гуляний, аналогичных майским «Окупай». Особое внимание уделяя требованиям освободить узников совести, задержанных на марше миллионов 6 мая и в последующие дни. По итогам собрания участники акции приняли общим голосованием манифест «Свободной России», в числе требований которого честные свободные выборы президента и парламента. Акция на проспекте Сахарова завершилась концертом с участием российских рок-музыкантов, в числе которых были Глеб Самойлов, Александр Барзыкин из группы «Телевизор», Александр Липницкий и Noise MC. Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
После марша миллионов допросы и обыски продолжились. В частности, обыскали квартиру Бориса Немцова. Обыскали и офис антикоррупционного фонда Алексея Навального.
Обыскали наш сейф, обнаружены денежные средства в количестве 570 рублей. Там были обнаружены также трудовые книжки наших сотрудников и моя налоговая декларация. После какого-то там небольшого совещания следователи решили, что ничего им не представляет никакого интереса, поэтому вот они осмотрели сейф и уехали.
О действиях полиции на обысках в эфире «Радио Свободы» говорил один из лидеров «Солидарности» Сергей Давидис.
Это просто абсурд. У Сергея Удальцова изъяли флаги Левого фронта. Это все флаги Левого фронта, которые у него были, они именно у него хранились. Или вот у Алексея Навального изъяли футболку, в которой ходит там огромное количество людей в таких же футболках про партию жуликов и воров. Это, конечно, абсолютный абсурд. И это, кстати говоря, вот лишний раз подчеркивает важность того, за что, собственно, мы боремся. Ведь вот реально, это сейчас нам на примере оппозиционеров кажется возмутительным. А это свойство любого обыска. Приходят люди по совершенно непонятным основаниям. Они ни перед кем не обосновывают, почему нужно провести обыск у этого человека. Они забирают абсолютно все, что им придет в голову. Если у человека компьютер орудие производства, он на многие месяцы остается без этого компьютера. Тогда как им, очевидно, не нужен компьютер, а нужны данные, которые они могли списать и анализировать сколько хотят. Месяцами после этого держат. Это на самом деле базовая проблема того, что наша правоохранительная система абсолютно не уважает человека. Она рассматривает его как объект, по сравнению с интересами которого, интересы вот великого государства, это нечто совершенно необразимо более важное. И это вот в данном случае проявляется очень ярко, потому что возмутительно, что у людей забирают, да и деньги, собственно, какое отношение деньги имеют к расследованию обстоятельств 6 числа? Какое отношение телефоны имеют к расследованию обстоятельств 6 числа? Вот у людей изъяли всю технику, изъяли все компьютеры, все телефоны, им надо срочно бежать, покупать эти телефоны. Никаких здравых оснований для того, чтобы это делать, нету.
Двери в квартиру оппозиционера Ильи Яшина в его отсутствие просто выбили кувалдой. И когда Яшин приехал туда несколько дней спустя, обнаружил, что аппаратура и бумаги изъяты, а квартира стоит нараспашку. Представитель Следственного комитета сказал, что все оппозиционеры, проходящие пока по делу как свидетели, могут быть объявлены и обвиняемыми. 15 июня после очередного допроса в Следственном комитете Илья Яшин говорил в эфире «Радио Свобода».
Допрос завершен, он длился 3,5 часа, мне было задано 55 вопросов. Вчера появилась информация, что, возможно, сегодня мой статус будет сменен, и я буду объявлен подозреваемым. Но этого не произошло, опасения не подтвердились, и, судя по той навязчивости, с которой мне вчера сообщали с самых разных сторон о готовящемся аресте, эта информация, вот этот информационный вброс явно преследовал цель спровоцировать мой побег из страны. Это бы очень сильно осложнило положение остальных фигурантов дела, ну, явно дискредитировало бы все протестное движение. Я еще раз подчеркиваю, никуда из страны я бежать не собираюсь, я законопослушный гражданин и буду всеми законными способами доказывать свою невиновность. Тот факт, как сегодня происходил допрос, явно свидетельствует о том, что следствие пока не в состоянии выполнить основную политическую задачу, которая перед ним стоит, найти хотя бы какие-то доказательства виновности лидеров оппозиции в организации массовых беспорядков. Эта задача явно стоит, явно носит политический характер, но, несмотря на огромный массив изъятых вещей, документов, компьютеров в квартирах оппозиционеров, пока никаких зацепок нет.
В четверг Басманный суд Москвы санкционировал арест еще 5 подозреваемых по делу о беспорядках 6 мая. До 10 августа под стражу помещены Владимир Акименков, Рихард Соболев, Олег Архипенков, Артем Савелов и Александр Каменский. Таким образом, по этому делу арестованы 12 человек, одна активистка Александра Духанина находится под домашним арестом. Некоторым фигурантам дела уже предъявлено обвинение за призывы к массовым беспорядкам и за применение насилия в отношении представителей власти. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Более 100 следователей, как из Москвы, так и спешно откомандированных из других регионов России, занимаются делом о майских беспорядках. Между тем, необычайный скандал разгорелся вокруг главы Следственного комитета Александра Бастрыкина. В «Новой газете» было опубликовано письмо ее главного редактора Дмитрия Муратова, рассказавшего, что 4 июня Бастрыкин привез шеф-редактора «Новой» Сергея Соколова на аппаратное совещание в Нальчик, где при коллегах публично обругал его за непонравившийся ему материал о расследовании убийств в станице Кущевская. На обратном пути Бастрыкин завез Соколова без объяснения причин в подмосковный лесок и угрожал ему, да так, что Соколов после этого решил укрыться от гнева главного следователя за границей. О том, что именно произошло, в эфире «Радио Свобода» рассказал глава Фонда защиты гласности Алексей Симонов.
Ну, я вообще читал его служебную записку, которую он написал Муратову, с описанием всего эпизода. После самолета к нему подошел помощник в чине полковника и сообщил, что Бастрыкин хочет дополнительно с ним поговорить. Он из Внуково-2, соответственно, поехал по окружной. Дальше они свернули на какую-то просеку, какую, Сергей не знает. Вышли из машины, Бастрыкин приказал машинам отъехать, а своей охране предложил тоже отойти. После чего в течение получаса матерный монолог, гляньте, как в адрес самолета, самого Соколова, так и в адрес «Новой газеты» с угрозами вплоть до того, что тебе отрежут некоторые части тела, а мне поручат это все расследовать, так что ты можешь не надеяться, что тебя когда-нибудь найдут. После чего подозвал своих офицеров и спросил, что мы с ним сделаем. Кто-то из офицеров после третьего вопроса сказал: подождем опровержения. На этом беседа закончилась. Самое страшное в этой истории – это то отношение Бастрыкина к коллективу «Новой газеты», к ее персоналиям, лицам, людям, героям, которое было проявлено, которое было мерзким, и оно происходит не от личной ненависти Бастрыкина, потому что оно, видимо, часть общественного климата в том обществе, в котором он вращается.
14 июня на встрече с главными редакторами Александр Бастрыкин принес извинения «Новой газете» и Дмитрию Муратову. «Я не имел права срываться, но я сорвался, приношу извинения», заявил глава Следственного комитета. Дмитрий Муратов ответил: «У всех бывают срывы, извинения принимаем. Нашему сотруднику Соколову больше ничего не угрожает. Конфликт исчерпан». Эти слова вызвали удивление и даже негодование у некоторых коллег по цеху, выступавших в поддержку «Новой газеты» и пикетировавших после обращения Муратова Следственный комитет. Продолжит тему Михаил Соленков.
Обозреватель радиостанции «Эхо Москвы» Матвей Гонопольский написал на своей странице в социальной сети Facebook, что означает «Муратов и Бастрыкин пожали друг другу руки и сказали, что конфликт исчерпан». Что это значит? Мы сутки требовали объяснения от Следственного комитета, который нагло молчал. Мы подписывали письмо от хартии журналистов. Наши журналисты пикетировали Следственный комитет. Их сажали в автозак. И вдруг пожали руки? Это нельзя закрыть рукопожатием. То, что было до этого, чудовищно. Но это мировое беспрецедентно. Я хочу знать, кто кого использовал. Если использовали меня и моих коллег для решения каких-то закулисных вопросов, то пусть никто в дальнейшем не ждет лично от меня никакой поддержки. Это замирение требует объяснений. Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов сразу после встречи с Александром Бастрыкиным заявил журналистам:
«У нас же мертвые люди, например, Аня Политковская, ну, стали заложниками нашего конфликта. А нам очень важно, чтобы расследовалось дело по Ане Политковской, по Игорю Домникову, по Юрию Щекочихину, по Наталье Истемировой. Пропасть хуже, чем договоренности в верхах. То, что сделал господин Бастрыкин, я воспринимаю с огромным личным уважением».
Один из тех журналистов, кто первым приехал пикетировать Следственный комитет и через несколько минут оказался в автозаке, был Александр Подрабинок. По его мнению, эта история не завершена, и если Россия – это правовое государство, у этой истории должно быть иное окончание.
«Для общества факт примирения Муратова с Бастрыкиным не играет особого значения, потому что высокое должностное лицо в правоохранительной системе совершило преступление, предусмотренное статьей 119 Уголовного кодекса, угрозы убийством. И с моей точки зрения, военная прокуратура должна отреагировать на это, она должна возбудить уголовное дело. Может быть, они закроют ее потом за примирением сторон или по каким-то другим обстоятельствам, но в правовом государстве уголовное дело должно быть возбуждено, расследовано и доведено до какого-то логического правового конца. Так что я не считаю эту историю законченной. Я думаю, что общество должно, общественность должна, и журналистская, и политики, и вообще все люди, это касается всех людей, не только журналистов, они должны настаивать на том, чтобы право восторжествовало. Было много разговоров о том, что людей, которые вышли с пикетами, их использовала «Новая газета», что они оказались в дураках. Мне кажется, это очень глупые рассуждения, потому что, ну, я вот могу сказать за себя, да и, пожалуй, со своих коллег с «Эхо Москвы», с которыми мы попали в полицию с этого пикета, они не чувствовали себя использованными и вышли-то не по призыву «Новой газеты», а потому что посчитали необходимым проявить солидарность с журналистом, который попал в такое тяжелое положение.
Глава президентского совета по правам человека Михаил Федотов назвал конфликт Следственного комитета и журналистов «Новой газеты» типично российской историей.
«Мне эта история не нравится. Это такая типично российская история, когда люди решают вопросы по понятиям. И мне это, честно вам сказать, не близко. Я считаю, что все должно решаться не по понятиям, все-таки, а по закону. Поэтому я бы предпочел, чтобы этой истории не было. В правом государстве подобные вещи не происходят вообще».
Сотрудник Института экономики переходного периода, политический обозреватель Кирилл Рогов поддерживает требования гражданских активистов об отставке Александра Бастрыкина.
«Обвинения, выдвинутые против руководителя Следственного комитета, столь серьезные, что они не могут быть сняты при помощи извинений. Все-таки фактически эти обвинения носят уголовный характер. Сам факт того, что руководитель Следственного комитета фактически совершал противоправные действия, которые подпадают под определенные статьи Уголовного кодекса, является столь вопиющим, что совершенно меня не удовлетворяет то, что простыми извинениями он отделался. Как написал журналист из Москвы Варфоломеев, почему-то девушка, которая кидала тоже в ситуации эмоционального стресса камни в сторону полицейских, сидит под арестом, а представитель Следственного комитета может в ситуации стресса позволить себе грубо приступить к закону и отделаться одними извинениями.
Михаил Соленков, Радио Свобода, Москва.
Активисты Московского гражданского форума обратились к Владимиру Путину с требованием немедленно отправить в отставку Александра Бастрыкина и за историю с Соколовым, и за инициирование политически мотивированных уголовных дел. В субботу гражданские активисты провели акцию под названием «Окупай Следственный комитет». Репортаж Дмитрия Флорина.
Задолго до полудня, времени начала заявленной акции, здание и территория Следственного комитета были оцеплены усиленными подразделениями полиции. На акцию пришел депутат Госдумы Илья Пономарев, который общался с собравшимися и пытался объяснить полицейским, что по закону он может общаться с гражданами на улице, и все происходящее можно объяснить как официальную встречу депутата с населением. Пономарев отметил, что на сегодняшнюю акцию собралось не так много народа, всего пришло, по разным подсчетам, около 100 человек. Но, по словам депутата, если бы на эту акцию пришла хотя бы 1000 человек, то им необходимо было бы собираться в другом месте.
Тысяча человек должны в Кремль приходить, а не сюда. Там власть бы уже была бы давно другой. Но 2000 человек таких нету. Просто их физически нет, потому что это чисто социологически. В обществе количество людей, которые готовы на какое-то радикальное действие, оно ограничено. И поэтому и необходимо для того, чтобы чего-то добиться политически, для того, чтобы добиться смены власти в стране, нужна постоянная систематическая работа.
Несмотря на то, что во время акции не происходило никаких нарушений законности, полиция задержала около 15 человек. Некоторых хватали и тащили в автозаки за то, что они стояли с белыми листами, на которых маркером было написано «Свободу политзаключенным». Аргументы людей, что их действия обоснованы законом об одиночном пикетировании, полиции не рассматривались. Одного гражданина задержали за то, что он требовал пропустить его вверх по улице, когда полицейские выдавливали людей вниз, в сторону от здания Следственного комитета. Другого парня задержали за то, что, по его словам, он просто докоснулся до дверей автозака. И самое массовое одновременное задержание произошло, когда активисты «Другой России» развернули на другой стороне улицы баннер с надписью «Свободу политзаключенным». 7 человек с баннером успели простоять около минуты, скандируя лозунги, после чего подскочившие сотрудники полиции стали проводить жесткие задержания. Людей тащили за одежду, хватали за шею, выкручивали руки, но, несмотря на это, люди, которых тащили в автозак, пытались держаться до последнего, держали друг друга за руки и продолжали скандировать лозунги до последнего. Итог сегодняшней акции – около 15 задержанных, сорванные в давке толкотне так называемой «карточки безопасности для журналистов», официальной аккредитации ГУВД Москвы, и несколько десятков граждан, которые в итоге в конце акции просто стояли рядом со зданием Следственного комитета, держа в руках чистые белые листы. По словам некоторых из присутствующих на сегодняшней акции, «Окупай Следственный комитет» будет продолжен. Дмитрий Флорин, Радио Свобода, Москва.
Сразу после сводки новостей продолжим программу «Итоги недели». Впереди у нас репортаж о съезде партии «Парнас», объединившейся с Республиканской партией России.
В Москве 19 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
На съезде в Москве сегодня оппозиционная Республиканская партия объединилась с незарегистрированной партией «Народной свободы» «Парнас». Новая демократическая политическая организация получила название «Республиканская партия народной свободы». На съезде партии «Яблоко» сегодня ее председателем вновь избран Сергей Митрохин. Как сообщают агентства, он был единственным кандидатом на этот пост. Выступая перед делегатами, Митрохин заявил, что партия за последние 4 года укрепилась как демократическая альтернатива авторитарно-олигархической системе. В Москве гражданские активисты объявили о начале кампании под названием «Окупай Следственный комитет за вашу и нашу свободу». В Багдаде сегодня при двух нападениях на шиитских паломников погибли не менее 15 человек, десятки ранены. Полиция сообщает, что были взорваны 2 заминированных автомобиля. Миссия мониторинга ООН в Сирии временно прекращает наблюдение и патрулирование в связи с ростом актов насилия в стране. Глава миссии генерал Роберт Муд заявил, что продолжающееся кровопролитие стало значительным фактором риска при работе наблюдателей и препятствует выполнению их задач. Китай вывел на орбиту космический корабль с первой китайской женщиной-космонавтом на борту. 33-летняя Лю Ян полетела в космос в составе экипажа из 3 человек. Бывший глава Лиги арабских государств Амр Мусса призвал своих соотечественников, египтян, активно участвовать в выборах президента страны, голосование на которых началось сегодня. Иран готов сделать позитивный шаг на предстоящих в Москве переговорах по ядерной программе Тегерана. Такое заявление сделал президент Ирана Махмуд Ахмадинежад в интервью германской газете. Это были краткие новости.
Продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Сегодня Республиканская партия России официально объявила об объединении с незарегистрированной партией «Парнас». Новая структура получит название «Республиканская партия народной свободы». С партийного съезда передает наш корреспондент Светлана Павлова.
Открывая съезд, глава Республиканской партии России Владимир Рыжков назвал его историческим. Он пояснил, с одной стороны, республиканцы собрались впервые за 6 лет и первый раз после восстановления регистрации РПР, с другой, основной задачей съезда было объявлено объединение партии с движением «Парнас». Рыжков подчеркнул, что слияние двух политических сил в данном случае не требует повторной регистрации партии в Министерстве юстиции.
Мы делаем действительно обновление партии, объединение партии, преобразование партии. Но юридически партия уже зарегистрирована. Мы внесем поправки в устав, мы примем новую программу, но это изменение сведения о юридическом лице. Но сама партия уже зарегистрирована как юридическое лицо и будет участвовать в выборах уже в октябре этого года. Это очень важный момент, что мы не учредительный съезд проводим, потому что если бы мы учредительный съезд проводили, мы потом пошли в Минюст, ждали регистрацию, ждали бумаги. Мы этот этап с вами прошли.
Владимир Рыжков также рассказал о текущих целях объединения, изложенных в выдвинутой на голосование политической декларации. Он констатировал, что политический кризис в стране разрастается и предложил свой вариант выхода из него, а именно появление в стране легитимных органов власти путем честных и свободных выборов. По мнению Рыжкова, для того, чтобы повлиять на действующую власть и посадить ее представителей за стол переговоров, необходимо проводить работу с общественным мнением, участвовать в региональных выборах и выводить на мирные уличные акции как можно больше протестующих. На выборах Рыжков предложил сотрудничать с другими демократическими силами, прежде всего с партией «Яблоко», а также со сторонниками экс-кандидатов в президенты бизнесмена Михаила Прохорова и бывшего министра финансов Алексея Кудрина. Сопредседатель «Парнаса» Михаил Касьянов согласился с этим набором возможных союзников. При этом «Яблоко» он назвал «сестринской партией». В своем выступлении он подчеркнул, что главной задачей «Парнаса» остается смена политического курса в стране.
Мы оппозиция прямая без условий, оппозиция нынешней власти. Мы против нынешней власти, как системы, как сложившейся вопреки Конституции. Но при этом наша главная цель – смена политического курса в стране. Этого добиться можно через свободные выборы, которых эта власть нас лишила, как последний институт, последняя черта демократического общества, демократического государства. Поэтому на предстоящий период, конечно, наша главная цель будет такова, чтобы заставить власть в рамках Конституции уйти. А в рамках Конституции уйти означает через свободные выборы. Свободных выборов нет. Казалось бы, замкнутый круг. Нет, круг не замкнут. Протесты, которые шли полгода, говорят о том, что власть этот язык слышит и понимает. Нужно принудить власть к тому, чтобы она села за стол переговоров. Как ее можно принудить? Только одним способом. Мы поняли, только этот язык власть понимает. Это улица, это массовость. И если количество людей в Москве будет расти со 100 тысяч до 200, 300, 500 и до миллиона, я думаю, до конца года этот вопрос будет решен.
Третий сопредседатель «Парнаса» Борис Немцов заявил, что в стране сейчас уникальная ситуация, когда оппозиция готова к диалогу, а власти нет. По его мнению, требования митингов на Болотной площади и на проспекте Сахарова будут актуальны еще долгое время. Он также предложил к политическим требованиям добавить социально-экономические. С этим предложением согласился экономист Сергей Алексашенко. Кстати, в отличие от многих других ораторов, он в своем выступлении говорил не только о текущих задачах, но и об ошибках оппозиции.
Я считаю, что самой большой нашей ошибкой стало то, что мы не смогли создать политическую коалицию, которая могла бы конвертировать в протестное движение, которое носит гражданский характер, в любые политические дивиденды. На самом деле получилось так, что отсутствие политической коалиции, отсутствие коалиции политических сил во время протестного движения вот между выборами привело к тому, что те обещания политической реформы, которые давал Медведев, они оказались обнулены. Нужно четко признать, что вот наш лозунг там, годовалой давности, когда мы сказали «нах-нах», он был ошибкой. Мы отказались от построения коалиции. Я считаю, что в борьбе за изменение политического режима, в борьбе за уход от авторитарного режима к демократическому, мы можем строить коалиции со всеми. Даже с коммунистами, с Жириновским, которые выступают за сохранение Единой России у власти. Но они выступают за честный подсчет голосов. Нашими союзниками являются эсеры. Нашими союзниками будет являться любая политическая партия, независимо от ее ориентации, независимо от лозунгов. Мы все заинтересованы в честных выборах. Я считаю, что главный политический лозунг «Смена авторитарного режима на демократический» здесь нашими союзниками являются все, кроме Единой России.
Среди ошибок оппозиции Сергей Алексашенко назвал также радикализацию протеста, в частности, столкновение демонстрантов с полицией 6 мая в Москве. С тем, что уличные акции должны проходить мирно, согласилось большинство выступавших на 15-м съезде Республиканской партии России. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода. Василий Якименко освобожден от должности руководителя Федерального агентства по делам молодежи. Он объявил, что займется партийным строительством и ресторанным бизнесом, создаст в Москве сеть кафе «Ешь пирог». Еще не остыло кресло Якименко, а ведомство, которое он возглавлял, уже начали делить. По сообщению газеты «Известия», правительство решило отказаться от приватизации Росмолодежью кураторства всех молодежных прокремлевских движений. Работой по выстраиванию молодежной политики в межнациональном аспекте займется на правительственном уровне комиссия, в которую войдут единороссы и представители молодой гвардии. По сведениям «Известий», возглавит структуру член Президиума Конгресса русских общин Александр Басых. Сам Басых сомневается, что его новая должность будет иметь отношение к Росмолодежи. «Я хочу собрать представителей национальных общин и диаспор и заняться налаживанием горизонтальных связей. Я не первый год над этим работаю», — заявил он. Александр Басых — своего рода знаменитость. Он ведет блог, в котором предлагает, например, собрать человек 50-100, затаскивать извращенцев за волосы в толпу и смыкаться перед ментами. «Легко врежу с ноги побирающиеся цыганки, которые обманывают людей, продают наркоту и воруют, плюну в рожу проститутки, брызну газом в глаза бомжу, чтобы не вонял и не распространял заразу. Это все мусор. Эти люди изначально паразиты, враги», — пишет Александр Басых. Широко известное его имя стало, когда он 14 марта у здания Мосгорсуда напал на участницу пикета в поддержку группы «Пусси Райт», видеохудожницу Таисию Круговых. Я спросил Таисию Круговых, что она думает о карьерном росте Александра Басых.
Это, конечно, на руку всем противникам путинского режима. И это идеальная персона, которая символизирует наше ультраконсервативное общество.
Напомните, пожалуйста, при каких обстоятельствах состоялось ваше вынужденное знакомство с господином Басых?
Я стоял в одиночном пикете около Мосгорсуда во время продления ареста девушек из группы «Пусси Райт». И я стоял перед зданием суда с плакатом в одиночном пикете. Я увидел группу молодых людей, которые вышли из-за угла Мосгорсуда и двигались по... Ну, я стоял не одна в одиночном пикете, там стояло еще несколько человек. Эта группа людей, проходя мимо каждого, кто стоял и защищал девушек, проводили какие-то насильственные такие действия с отниманием плакатов, с растаптыванием этих плакатов и с каканием, прыганием на плакатах и, соответственно, с отталкиванием и каким-то избиением всех участников.
Но вам досталось больше всех.
Я стоял третий по счету, и я понимал, что сейчас они подойдут и будут бить, и пойдут дальше. Я как-то была к этому готова. Ну и, соответственно, когда они подошли, мужчина, который оказался впоследствии как раз Басых, начал вырывать у меня плакат. Я пытался ему этот плакат не отдать. Он меня толкнул, я упал на асфальт. Поднялась, и друг Басых сорвал с меня шапку. Вообще, мне очень... Ну, то есть, я не обожаю срывать шапки. Но это как красная тряпка. То есть, не только для босых, то есть это все это и делает и милиция. То есть в первую очередь они пытаются снять балаклаву и смотреть на лицо, хотя я тут совсем никак свое лицо не скрываю. Ну, в общем-то, они срывали с меня шапку, и потом я получил по лицу пару раз.
Шапку балаклаву такую же, как у Пусси Райот, надо уточнить, да?
Mm-hmm.
И что дальше? Mm-hmm. Дальше вмешалась полиция?
Полиции там стояло достаточно много, никого не защищал. То есть полиция не останавливала вот это насильственное движение этих ребят. Это уже потом, после того, как я пришел в себя, ну, а физическое состояние у меня такое было не ахти какое. То есть у меня тряслись руки, неожиданное вот это нападение, конечно, меня так немножко подкосило. Но я сильно встала и пошла искать хоть кого-то из полиции, кто мог бы помочь и остановить, ну, дальше босых, потому что я понял, что он пойдет дальше и будет то же самое продолжать делать со всеми остальными. И когда я же походила по улицам, пообращалась к разным сотрудникам, двое из них все-таки откликнулись и достаточно хорошо мне помогали писать заявления и человечески как раз относились. Кстати, впоследствии они посадили ребят, которые участвовали в «Окупай судей», те же самые полицейские. Кстати, из-за них же я получил 1000 рублей штрафа, который я пытаюсь сейчас в апелляционной жалобе оправдать. Но вот тогда, в тот момент, эти двое полицейских каким-то образом участвовали в моей судьбе.
Было какое-то следствие, разбирательство, чем это все закончилось?
Ну, в нашу судебную систему я не верил ни одной секунды, потому что все решения по всем делам, в которых я участвовал, в которых я не участвовал, выносятся абсолютно так, как выгодно власти. Никогда не слушается мнение защитников пострадавшей стороны, никогда не отсматривается видео, доказывающее невиновность. И даже если эти мнения выслушиваются и видео отсматривается, то решение принимается в пользу обвинительной стороны, то есть в пользу полицейских, которые уже свидетельствуют всегда на суде. Поэтому в судебную систему я не верю, а тем более в тюремную систему. То есть я совсем не хочу, чтобы там босых сидел или что-то. Но что-то все равно с этим делать я планирую. Не знаю, что будет происходить. Но я слежу еще за делом Дальцова, который, толкнув телефон девушке, которая его снимала, сейчас обвиняется в избиении, и это дело двигается как раз очень хорошо. Скорее всего, я попробую обратиться к Виолетте Волковой, и если она мне будет помогать, то это будет прекрасных два примера того, как все эти судебные и тюремные системы у нас работают в стране. Просто еще одно доказательство наших вообще положений у нас в России.
Ну, я думаю, что вы поневоле заинтересовались этим персонажем. Он ведь довольно известный блогер. И описывал, кстати, инцидент с вами. Ну, и вообще пишет постоянно про Пусси Райот. И я думаю, что он действует ведь даже не по заданию Рогозина или кого-то, а по велению сердца. Да?
Я попытался, конечно, почитать его блог, но очень трудное чтение. То есть я после первого абзаца сдалась. И помимо того, что он пишет, используя мат и не на хорошем русском языке, чего уже сложно не читать. И помимо этого, он призывает к насилию. То есть это абсолютно человек, который не защищает никакие гуманистические идеи. То есть он предлагает брызгать газом в глаза людей, которые живут на улицах, предлагает убивать людей, которые защищают Пусси Райот. То есть это абсолютное, я даже не знаю, какое-то слово там подобрать. То есть это очень печально.
Это была видеохудожница Таисия Круговых, а мы продолжим тему в рубрике «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарощину. Слава, здравствуйте. Ну вот такая парадоксальная ситуация, что сейчас уже пишут, что мы будем жалеть о временах Якименко, потому что он был более цивилизован, чем те, кто идет ему на смену, вот такие, как Александр Босых. Василий Якименко уже в новой роли производителя пирогов был гостем телепередачи Ксении Собчак. И надо сказать, что очень странно это выглядело, просто сюрреалистично, когда он к ней пришел и стал угощать своей продукцией, то есть пирогами. Какое у вас впечатление от этой передачи?
Вы знаете, у меня впечатление от этой передачи, ну, как бы это сказать помягче, такое амбивалентное. Дело в том, что до того, как он пришел к Ксении Собчак, он уже в новом качестве был у Вадима Татменева в центральном телевидении, он уже был у Марианы Максимовской на РЕН-ТВ. И меня решительно не устраивает вот это вот качество такого куртуазного интервью с человеком в высшей степени одиозным. Понимаете, у меня такое ощущение, что он все время одерживает какую-то
какую-то победу, потому что каждый интервьюер, включая там и Ксению Собчак, которая на самом деле только учится, обучается этому очень непростому ремеслу, когда разговариваешь с таким одиозным человеком, нужно задать хотя бы несколько вопросов, которые бы выпадали из мейнстрима, понимаете, чтобы его как-то зацепить, чтобы показать его сущность. Поговорить, вот как один из персонажей Гоголя, ну, это уже касается насчет личности. А вместо этого такое очень милое такое интервью. Ну, конечно, те, кто знает, те понимают, что Василий Якименко в качестве борца с режимами диссидента, это очень смешно. Но для этого требуются какие-то особые специальные знания. Конечно, смешно, когда он отделяет режим от Путина и говорит, что главная его претензия к режиму, он неэффективен, а вот к Путину это как бы не относится, потому что это разное понятие. И Собчак, которая, ну, видимо, решила быть очень такой мягкой и ненастойчивой вот в данном контексте, она как бы это вот пропускает мимо ушей. Мне кажется, что нужно либо прекратить вот делать такие интервью с идиозными личностями, либо научиться делать и быть решительным, и быть резкой, и все-таки задавать вопросы, в том числе и о пирожках, какие-то более острые, которые бы раскрывали сущность человека. Потому что интервью – это очень сложная работа. Это не просто сесть напротив человека и делать вид, что все могут так все понимать. Нет, не все все понимают. Это, я знаю, такая стилистика Познера. Я задаю вопрос, мое дело вопрос. Мне кажется, сейчас несколько иное время. Просто задавать вопросы, даже острые, это уже не работает.
Ну, сюжет с Якименко, конечно, на обочине, да. Главный сюжет недели – это обыски у оппозиционеров, допросы и марш миллионов 12 июня. Как все эти события подавали федеральные каналы?
Скажем так, они их подавали, в отличие от там каких-то событий полугодовой давности, когда мы с вами говорили о том, это есть в эфире, этого нет, все-таки все было в эфире. Причем, ну так скажем, на Первом канале это даже было как-то более сочувственно, на других каналах какие-то пытались какие-то делать выводы и какие-то намеки. Это все было, но мне кажется, что это тоже сейчас не важно, потому что сейчас, конечно, телевидение уже приоткрывает железный занавес, ну, то есть понятно, что гражданский протест, пусть и хоть тот же Якименко говорит, ну о каком протесте речь? Ну подумаешь, 50 тысяч человек. Ну 50 тысяч человек – это тоже немало. Даже в масштабах такой большой страны, как наша. И дело здесь не в арифметике. Мне кажется, что важно иметь в виду, что да, все идет в эфир, но я хочу сделать ремарку. Все-таки мы говорим о зрителе таком масштабом, о зрителе большой страны. Не о московских зрителях, не о питерских, не о людях, не о сетевых хомячках, которые все прекрасно понимают. А о среднестатистическом зрителе, им очень важно, как это подается. Для этого существует такое понятие, как верстка новостей, контекст, ракурс, выбранный корреспондентом, и даже, если мы вспомним глаза Светы Сорокиной, которая сообщала о начале войны в Чечне, ведь она ничего не говорила, но у нее был такой взгляд, она так смотрела в камеру, ее, по-моему, после этого уволили, если я не ошибаюсь. Так вот, вот это вот все делается и сегодня происходит. Поэтому на самом деле, вот говорят, ах, не было в эфире перемирия Бастрыкина с «Новой газетой» показали, а предыдущие сюжеты не показано, неправда. Все было, я сама видела и на ТВ-центре, и на канале 24, когда говорилось о том, что вот-вот случилась такая вещь, вот с обозревателем «Новой газеты» Сергеем Соколовым. Но как это говорится, и в какую вату глухую, такую непроницаемую это облекается, это, мне кажется, очень важно. Это очень важная тема сегодняшнего дня.
Появились сообщения о том, что оппозиция готовит свой телеканал, это что-то вроде общественного телевидения на пожертвование зрителей в интернете, конечно, и работать на этом канале будут журналисты, которые по идеологическим причинам не могут ужиться на государственных каналах. Вы верите в успех этой затеи?
Знаете, вот это самая интересная тема последних дней, на мой взгляд. Я хочу чуть-чуть наших слушателей вернуть чуть-чуть назад, напомнить одну любопытную вещь. В конце марта в эфире НТВ вышел такой вот замечательный фильм «Анатомия протеста». И после этого оппозиция объявила бойкот не только каналу НТВ, но, напомню его рекламодателям, что гораздо существенней. Не прошло и недели, как зрители с удивлением увидели в программе «НТВшники», то есть на том канале, который бойкотирует оппозиция, мы увидели Гудковых, Пономарева и Бориса Надеждина. Все они выглядели такими нашкодившими двоечниками. Совершенно было непонятно. Вы же сами объявили бойкот, почему вы пришли сюда. Так вот, дальше в блоге Пономарев объяснял, что их обманули, обещали конструктивное обсуждение, а вместо этого привычно принялись там подсчитывать деньги Газдепа. Они ушли, потом вернулись, и, собственно, не это важно. А важно то, что я тогда еще подумала, а сейчас это еще более актуально, а что такое вообще вот эта вот оппозиция, которая собирается делать канал, да? Ведь нынешняя реальность, ну, как любая другая, впрочем, она очень призрачная, она двоится, распадается на фрагменты, и разные страты из этих фрагментов составляют свой образ окружающего мира. Так вот, российская оппозиция, которая стихийно сложилась, она изначально была объединением противоположных сил. С одной стороны, Акунин, Парфенов, Быков, с другой – Немцов, Рыжков, Каспаров, с третьей – Удальцов, Гудков, Пономарев, с четвертого – рассерженные горожане, которые не желали больше терпеть оскорбительную власть. И вот тогда телевидение с усердием провокатора Азефа начало делить оппозицию на свою и не свою. Акунина и Парфенова, Быкова вывели за скобки, они чужие. Как-то мелькал Рыжков, меньше Немцов и совсем мало Каспаров. А вот Илья Пономарев, который теперь инициатор вот этого телевидения, вот он вместе с Гудковыми мелькал очень активно. Очень активно. Я очень хорошо помню, как он вернулся в студию вот на той же программе «НТВшники», посвященной анатомии протеста. И, пряча глаза, жал руку торжествующему Сергею Железняку, видному деятелю «Единой России».
Слава, но тут есть объяснение, потому что и у Гудковых, и у Пономарева есть статус как бы в глазах режима, да, они депутаты Государственной Думы, а Навальный никто, да?
Нет, понимаете, но это же пришли люди, которые объявили каналу бойкот вот только что. Я хочу сказать, что тяга вот господина Пономарева и Гудковых к телевидению для меня было ясно еще вот в то время. Это независимо от того депутата, уже второй вопрос. А главное, что я понимаю, что телевидение им очень нужно для того, чтобы проводить свои идеи. Вот вы, наверное, знаете эту историю, где он выступил, ну, прям скажем, не очень прилично, предложив Собчак, ну, как бы отстраниться на время следствия, чтобы не бросать тень на оппозицию. Это, понимаете, это уже то, что дурно пахнет, и в нашей истории такие вещи были ни раз и ни два. Это я все веду к тому, что я не очень понимаю, ведь там же не назван, скажем, допустим, в основателях этого общественного телевидения Парфенов, который, ну, казалось бы, признанный авторитет в строительстве телевидения, да, а названы совершенно другие люди. Поэтому я не очень понимаю, кто к ним придет, зачем придет. И по моим представлениям, добровольно люди с каналов больших не уходят. Тот же Лошак и тот же Парфенов и какие-то другие достойные люди там, и тот же Павел Лобков, они ушли ведь не добровольно, они ушли в результате конфликта, когда было ясно, что больше работать невозможно. Я очень скептически отношусь к этой идее. Я не понимаю, что там будет составлять, какой будет контент. И главное, конечно, вот мне бы, например, уже хотелось, чтобы вот как-то структурировалось, когда люди обращаются от имени оппозиции и предлагают какой-то свой координационный совет, ну тогда пусть уже размежуются или просто объясняют, а что есть сегодня оппозиция. Мне кажется, очень важно, и тогда мы будем говорить о том, что это за канал. Пока мои представления и мои прогнозы крайне пессимистические.
Спасибо, Слава. Это была рубрика Славы Тарущиной «Телерейтинг». Главным событием недели вернемся во второй части нашей программы, а до конца этого часа осталось несколько минут. Я уступаю микрофон Рае Вайль из Нью-Йорка. Музыкальные новости и песни недели.
В Нью-Йорке 10 июня прошла церемония раздачи премии «Тони» – самой влиятельной театральной награды в Соединенных Штатах, которая вручается с 1947 года и считается аналогом кинематографического «Оскара» и музыкальной «Грэмми». Абсолютным триумфатором «Тони Awards 2012» стал мюзикл английского режиссера Джона Тиффани «Однажды» – «Once», получивший 8 премий из 11, на которые был номинирован. «Однажды» рассказывает историю любви ирландского музыканта и чешской эмигрантки, которые встречаются в Дублине. В основу своей работы «Тиффани» положил одноименный ирландский фильм режиссера Джона Карни, в 2008 году получивший «Оскара» за лучшую песню «Falling Slowly». Однажды был признан лучшим мюзиклом года, а сам «Тиффани» — лучшим режиссером. Кроме того, сыгравший в «Однажды» американец Стив Кази получил премию за лучшее исполнение главной мужской роли в мюзикле, а ирландец Энда Уолш, автор одноименной книги, был удостоен премии «Тони» за лучший сценарий мюзикла. Рокеры No Doubt анонсировали, наконец, дату релиза и название своей новой долгожданной пластинки. Шестой в дискографии музыкантов студийный альбом, получивший название Push and Show, увидит свет 25 сентября, а его заглавный сингл Settle Down выйдет уже 16 июля. На своем сайте солистка и автор песен No Doubt Гвен Стефани также сообщила, что съемки видеоклипа на песню начнутся на этой неделе, и что в роли режиссера снова выступит Софи Мюллер, снимавшая для группы ролики на песне Don't Speak, Underneath It All и Sunday Morning. Напомним, что Push and Show – это первый студийный проект группы за 11 лет, с 2001 года, когда вышел их суперуспешный альбом Rocksteady, альбом, из которого вышли два сингла, получившие Грэмми в 2003 и 2004 годах. С тех пор Гвен Стефани выпустила два весьма успешных сольных альбома и две линии одежды. Панк-рокеры Green Day обозначили с датами релиза своей альбомной трилогии «Uno, Dos, Tres». «Uno» поступит в продажу 24 сентября 2012 года в Великобритании и на следующий день в Соединенных Штатах. «Dos» – 12-13 ноября, «Tres» – 14-15 января. Напомню, что последняя пластинка Green Day «21 Century Breakdown», вышедшая в 2009, была удостоена премии Грэмми как лучший рок-альбом года. Этим летом Green Day отыграют серию фестивальных концертов, включая японский Summer Sonic Festival, французский Rock and Scene и итальянский I-Day Fest, после чего отправятся в тур по раскрутке Uno, Dos, Tres. Ну, а мы вспомним сегодня легендарную калифорнийскую группу Beach Boys, которая в этом году отмечает свой полувековой юбилей. В честь такого события уже немолодые, но полные энтузиазма рокеры анонсировали международный тур, который начнется со дня на день. А пока их новый 29-й по счету студийный альбом, озаглавленный «That's Why God Made the Radio», дебютировал на этой неделе в альбомном чарте на третьей позиции. Слушаем первый сингл из этого альбома, который так и называется «Вот зачем Бог создал радио».
Beach Boys на волнах свободы. После рекламы и выпуска новостей мы продолжим программу «Итоги недели». Поговорим с гражданским активистом Марией Бароновой, ставшей свидетелем по делу о массовых беспорядках в Москве, о чемпионате мира по футболу. Впереди у нас рубрика «Общественное мнение», обзор блогов и реплика Виктора Шендеровича. Оставайтесь на нашей волне.